Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Часто, когда ставится вопрос, что такое православие, отвечать пытаются через сравнение, сопоставление, а то и противопоставление православия чему-то другому, например, другим христианским конфессиям. В нашей сегодняшней программе мы постараемся избежать этой ловушки. Мы попробуем поговорить о православии, ни с чем его не сравнивая, а если и сравнивая, то сравнивая со всем остальным вместе взятым. Парадоксально, но так православие лучше видно. Сравнивая свою веру с другими, мы видим лишь только то, чем она отличается. И только не сравнивая ни с чем или сравнивая со всем сразу, можно увидеть в православии то, что оно есть, и его исключительность, увидеть его внутренний смысл, внутреннюю стройность и содержание. Увидеть его как веру, единственную в своем роде. В таком философском течении, как феноменология, есть даже специальный термин – воздержание от суждения, попытка оценивать явление как данность, смотреть на феномен изнутри него самого. Для религиоведения это означает примерно следующее. Чтобы понять, что такое православие, нужно посмотреть на него глазами православных. Так мы и построим сегодняшнюю программу. Из этого правила будут исключения, но, на мой взгляд, вполне уместные. Начнем с вводного сюжета из цикла «Религиозная энциклопедия». Тут сразу вынужден оговориться. В этом отрывке есть момент сопоставления православия и католичества. Но этот момент не оценочный, а исторический. Речь просто о том, как произошло разделение церквей и в употребление вошел термин «православная церковь». Но вслед за этими словами звучат другие, намного более важные слова о внутренней логике православия, а не о его сравнительных отличиях. Конечно, автор православный, и он, как сказал бы скептик, предвзят. И в таких случаях тоже приходится оговариваться, что православная церковь при всем своем смирении верит, что истина пребывает именно в ней, а не в других конфессиях. Это не означает, будто мы уполномочены тем самым относиться враждебно к католикам или протестантам. Это означает лишь то, что признать, будто истина относительна и у каждого своя, это то же самое, что признать, будто истины нет вовсе. А это противоречит самой природе веры в Бога. Ведь сам Христос сказал о себе «Я есть путь, истина и жизнь». Тот же скептик заметит, но ведь и представитель другой конфессии скажет о своей вере так же. Что ж, да, это правда. Но есть предел у того, что дано знать человеку. Есть вера и смирение перед Богом, а дальнейшее знает и управит только сам Господь. Итак, послушаем программу из цикла «Религиозная энциклопедия».
Православие. Община первых христиан жила удивительной близостью ко Христу и особыми дарами Святого Духа. Такие сверхъестественные для нашего современника явления, как дар пророчества, знание других языков без обучения им, дар исцелений, изгнание нечистых духов и иных чудотворений, все это для христиан первых веков было естественно и обычно. Шло время, менялось и отношение окружающего мира к христианам. Нелицемерная любовь, жертвенность, глубина и сила веры христиан – в итоге сломили подозрительность и неприязнь язычников. Первоначально христианство не облекалось в какие-то четкие обрядовые или вероучительные формы. Но когда гонения прекратились, появилась возможность облечь христианскую истину в формы, доступные и понятные не только горячо верующему сердцу, но и к тому, кто был еще слаб в вере, а потому искал разумных обоснований христианства. Так постепенно рождается христианское богословие, оформляется богослужение во всей красоте, являющее миру таинство церкви, ранее скрывавшее себя в темноте катакомб. До середины XI века восточные и западные христиане сохраняли свое единство. Руководители восточных церквей носили титул патриархов, а глава западной римской именовался папой. Восток сохранил традиционное для первых христианских общин соборное начало в управлении церковной жизнью. Поэтому ни один епископ не имел права вмешиваться в дела другого без его согласия. А особо важные вопросы решались не единолично, а собором всего епископата. Однако на Западе сформировалось иное представление. Первенство чести римского епископа, преемника апостола Петра, в сознании западных христиан постепенно из председательства в любви превратилось в первенство власти. В итоге Рим объявил, что папа может самостоятельно распоряжаться всеми вопросами церкви, как западной, так и восточной. Власть папы была поставлена выше власти Вселенских соборов. С таким утверждением Восточная Церковь не могла согласиться, поскольку это было изменой древней христианской традиции, разрушением принципа единства и равенства во Христе. А после того, как в 1054 году папские посланники положили на престол храма Святой Софии в Константинополе акт об отлучении константинопольского патриарха, Рим окончательно подтвердил свое отпадение от полноты христианства. С этого момента Восточная Церковь стала именоваться православной, тем самым показывая чистоту и неповрежденность своей веры, верность изначальному христианству. В чем же заключается существо православия? Почему православие выжило на Балканах, несмотря на турецкое владычество? Почему его не стер с лица земли атеистический режим коммунизма? Ответ только один. Сила православия во Христе. Православие жило и живет не потому, что заботится о своем выживании. Напротив, оно никогда не ставило своей целью заручиться внешними гарантами своей стабильности и непоколебимости. Только одна цель стоит перед православием – сохранить в себе лик Христа точно таким, каким его знали первые христиане. Но это невозможно без чистой веры и правильной, богоугодной жизни. Главная забота православия состояла в том, чтобы через всю историю пронести и сохранить лик евангельского Христа и правильно прославить его. Само слово «православие», по-гречески «ортодоксия», говорит о правильности прославления Христа как совершенного Бога и совершенного человека. Но в своем основном значении греческое слово «докса» означает мнение или представление о чем-либо. Поэтому православие – это прежде всего истинное представление человека о Боге. Образ Христа, бережно хранимый православием, это вовсе не образ жаждущего отмщения судьи или, напротив, либерально настроенного моралиста. Нет. Православие свидетельствует о Христе как Спасителе, который свободно взял на себя всю тяжесть греха и прошел весь путь человеческой жизни, даже до ада. Своим воскресением Христос Спаситель открывает возможность любому человеку еще при земной жизни ощутить дыхание жизни божественной, жизни вечной. Православие говорит о спасении как о божении человека, сообщении ему божественной жизни и через это полном освобождении от греха и смерти. Таинства Церкви, в которых действует Дух Святой, являются островками спасения, опираясь на которые православный христианин обретает мир с Богом, людьми и самим собой. Православные святые являются самым ярким свидетельством действительного преображения человека Божественным Духом в православии, уподоблении человека Христу. Красота православной церкви заключена в ее бесконечном уважении свободы человеческой личности. Православие считает, что безграничное уважение человека и его свободы обязывает и призывает к такой же безграничной жертве, какой была Христова любовь, запечатленная на кресте. На такой жертвенной любви, безграничном смирении и уважении к человеку Бог созидает свою церковь. Число православных в мире составляет по разным подсчетам от 125 до 200 миллионов. Истинности православной веры и по сей день находится множество внешних подтверждений, которые доступны любому желающему. Приведу лишь один удивительный пример. На греческом острове Закинф есть деревенька, а в ней православный храм, в который каждый год на праздник Успения Божией Матери сползаются ядовитые змеи. В храме они ползают среди людей, залезают на плечи и головы, совершенно никому не вредя. После праздника змеи исчезают. Очевидно, это напоминание нам того, что когда мы с верой прибегаем к Божьей Матери, нам не может повредить никакое зло. Это ли не чудо? Когда великого французского писателя Франсуа Мориака спросили, в чем он видит надежду на выход из тупика, в котором оказалось современное человечество, писатель ответил: «Единственная светлая точка в будущем человечества – это пробуждение веры у современной русской интеллигенции. Не только у интеллигенции, скажем мы, но и у всего русского народа». Если Франсуа Мориак, будучи католиком, видел в таком пробуждении особый смысл для всего мира, не пора ли и нам увидеть его?
Это была программа из цикла «Религиозная энциклопедия». Продолжая смотреть на православие глазами православных, дадим слово одному из самых известных пастырей и проповедников XX века, митрополиту Антонию Сурожскому. Для многих из нас его имя – синоним православия, в том смысле, что среди книг, определивших приход к вере и ставших кирпичиком в ее фундаменте, очень многие наши современники упоминают книги владыки Антония. О чем бы он ни говорил, он говорит о человеке по отношению к Богу и о Боге по отношению к человеку, так, как их видит православие. Послушаем фрагмент беседы митрополита Антония Сурожского о таинствах православной церкви.
Таинство является действием Божьим, которое нас приобщает к божественной тайне и к тайне нашего истинного человечества. В тайне крещения мы становимся постепенно и возрастаем в этом отношении постоянно. Мы становимся постепенно теми людьми, которыми мы призваны стать. Очищаемся от греха, который нас отделяет от Бога. Делаемся чистыми по подобию Адама и Евы, когда они были сотворены, но еще перерастаем эту меру приобщенность ко Христу, который нас приобщает, присоединяет своей человечности, то есть человечности совершенной, и в ней приобщает нас и к своему божеству. И вот, может быть, стоит остановиться отдельно и особенно на тайне крещения, потому что Тайну крещения мы можем понять из всех событий, которые описаны в Евангелии. Есть три момента, как бы, в тайне крещения. Первый момент – это крещение Иоаннова. Иоанн Креститель звал к себе народ и говорил: «Покайтесь», то есть отрекитесь от всего того, что вас делает противниками Бога или чуждыми Богу. Отрекитесь от всего греховного, от всей нечистоты, от всей неправды, от всей своей порабощенности злу. И для того, чтобы показать эту свою готовность, погрузитесь в эту воду, как бы омойте с себя эту нечистоту. И я помню одно духовное лицо, замечательный пастор протестантской церкви, мне говорил о том, как он понимает это крещение. Он говорил о том, что когда Христос погружается в эти воды, в свою очередь, он погружается в воды, которые отяжелели всем грехом человечества, которые отяжелели смертностью, которая за собой влечет грех. И он, погружаясь в эти воды, в свою очередь, погружается в смертность, не принимая на себя грех, но принимая на себя все последствия греха. Он дал пример, который меня тогда очень поразил. Это подобно, говорил он, тому, как мы можем чистый лен погрузить в красильню, и лен, конечно, не меняется по существу, но мы его вынимаем, окрашенный кровью. Да, это то, что совершается в крещении Христовом, которое необходимо, неизбежно связано с крещением Иоанновым, крещение покаяния людей, которые как бы эти воды заполняют смертностью человеческой и которые принимаются Христом на себя как смерть всего человечества, которое он понесет до креста. И когда мы погружаемся в воды крещения, мы погружаемся в воды, из которых как бы Христос извлек всю смертность, всю нечистоту, и которые прикоснулись к чистоте, к святости самого Христа, к водам, которые преисполнены огнем Божества, который сжег смертность, приняв ее на себя. И вот когда мы приходим креститься, мы должны помнить, что мы погружаемся в воды, которые являются символом смерти и воскресения. Очень просто это себе представить. Ребенок это может понять больше, может быть, чем ученый, человек, который хочет видеть символы. Если человека погрузить с головой в воду, это ему смерть. И когда нас погружают с головой в крестильные воды, мы должны это ощутить как момент, когда смерть пришла к нам. Если только мы не будем вызваны из этой стихии смерти голосом Божиим. И второе действие – мы восходим, выходим из этих вод, и это символ нашего воскресения. Мы выходим, и в первый раз мы дышим, но мы дышим по-новому. Мы очищены от нашего первородного греха, отречения от Бога, чуждости к Богу, и мы входим в область новой жизни. Мы делаемся теперь Христовыми. Мы на себе несем как бы чистоту, святость Христа вместе с Его вечной жизнью, которая нам дана. Но, Боже мой, что это значит? Это значит, как апостол Павел об этом говорит, что раньше, перед крещением, мы оскверняли только себя самих, а после крещения, когда мы оскверняем нашу плоть и нашу душу, мы оскверняем самого Христа. Он очень трагически об этом говорит, когда он взывает к верующим и говорит: неужели мы возьмем члены тела Христова, то есть наши члены, руки, ноги, все тело, и отдадим это восквернение блуднице. И не обязательно в блудном грехе, а во всем том, что является блудом по отношению к Богу. Действием, мыслями, чувствами, желаниями, поступками, которые никак не совместимы с нашим единством со Христом. Вот в этом трагическое значение крещения, в этом предельное значение его. Мы делаемся телом Христовым, и все то, что мы совершаем над своим телом, над своей душой, над своей жизнью, мы совершаем как бы как Богу-убийцы или люди, отрекающиеся уже вторично от Христа после того, как мы стали едины с Ним. Это очень большая ответственность. И только погрузившись в эти воды и приняв это единство со Христом, мы можем идти дальше от крещения к дару Святого Духа, который нам дается, конечно, немедленно, так же, как он дан был Христу, когда он вышел из вод Иорданских, и дальше идти к царским вратам, через которые мы еще не пройдем, но из которых нам выйдет Христос, приобщая нас телу и крови своему. В этом сущность всех таинств.
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы о таинствах церкви. А вот беседа еще одного известного пастыря русского зарубежья, современника владыки Антония, протопресвитера Александра Шмемана. И снова православие не тема его выступления, а почва, из которой вырастают любые его мысли. Кстати, отец Александр использует прием противопоставления православия чему-то другому. Но это другое не иная христианская конфессия или не иная религия, а неверие как таковое. Эта мысль магистральная во многих выступлениях и книгах отца Александра. Основной конфликт современной ему действительности – это несовпадение религиозного сознания и материалистического. И глубинный характер этого конфликта, с моей точки зрения, только подчеркивает глубинный характер православия, которое, оппонируя неверию, действительно касается самых основ жизни человека, в том числе и современного, жителя 21 века. Послушаем архивную запись беседы протопресвитера Александра Шмемана на радио «Свобода».
Пасхальные дни особенно сильно чувствуется то, что можно назвать основным парадоксом христианской веры. Соединение в ней печали и радости, креста и воскресения. Сева приидет крестом радость всему миру. Крестом, то есть страданием, мучением, смертью. Пасхальные ночи с ее ликованием и светом предшествует мрак страстной недели, печаль Великой Пятницы, пронизанная этим воплем с креста. Боже мой, вскую мя оставил Иси. И само учение Христа всегда, все время проникнуто этой двойственностью. В мире печальны будете, но мужайтесь, я победил мир. Этот парадокс особенно важно почувствовать в наши дни, в эпоху борьбы с религией, попыток выкорчевать ее из жизни и из сознания людей. Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что на самой последней глубине именно этот парадокс христианской веры и является главной причиной ненависти к ней всех тех, кто прежде всего не желает креста, то есть узкого пути самоотречения, совершенствования, неустанной внутренней борьбы. Все современные идеологии, почти все, без исключения, борьбу за человеческое счастье, за осмысление человеческой жизни выносят из человеческой души наружу. Все они полагают центр тяжести этой борьбы в политических, экономических и иных внешних формах устройства человеческого общества. Упрощая, можно сказать, что для этих идеологий человек является всегда не субъектом, а объектом исторического процесса. Или, иными словами, начисто отрицается внутренняя жизнь человека и решающее значение этой внутренней жизни для самого исторического процесса. Схематически Столкновение этих идеологий с христианством можно изобразить так. Христианство говорит: «Все зависит от тебя, от того внутреннего решения, которое только ты один можешь принять и осуществить. Судьба всего мира в каком-то смысле зависит от тебя, от твоей внутренней свободы, чистоты, красоты, совершенства. Все в этом мире, следовательно, бесконечно лично, и таким образом творцом исторического процесса является личность». Христос не сказал ни одного слова о политических и социальных проблемах своего времени. Весь его призыв всегда был обращен к каждому, к личности, вот к этому «ты». А между тем, невозможно отрицать, что исторически христианство осуществило самую радикальную из всех революций, ибо его учение о личности изнутри изменило психологию государства, общества, да, наконец, и всей культуры. Антихристианская идеология, со своей стороны, настаивает не только на том, что от личности ничего не зависит в истории, но в конечном итоге она отрицает саму эту личность. Ибо человек, по этой идеологии, является продуктом общества, а не наоборот. И потому вся его жизнь целиком зависит от форм этого общества. Христианство устами святого Серафима Саровского говорит: «Спаси себя, и спасутся около тебя тысячи». Антихристианская идеология говорит: «Ты не спасешь себя иначе, как прежде всего перемены общества и его форм». Там, в христианстве, перемена, преображение самого мира зависит от личности. Здесь, в материализме и коммунизме, перемена личности зависит от внешнего преображения общества. Отсюда, идя дальше, вытекает ударение христианства на личной свободе и личной ответственности человека. И, напротив, стремление материалистического коллектива до конца подчинить себе человека, слить его без остатка с партией, обществом, государством и так далее. Спор этот, конечно, старый. Он-то и привел Христа к смерти, но в наши дни он возобновился с необычайной силой. Технический прогресс, так называемые завоевания науки, необходимость плана и организации как будто подтверждают учение антихристианское. Все в этом мире настолько превышает возможности отдельного человека, так безнадежно, казалось бы, подчиняет его коллективу и растворяет в нем. Что могу я? Больше, чем когда бы то ни было, может казаться, что, проповедуя примат внутреннего над внешним, личность над коллективом, христианство ошибается, или же проповедует какой-то религиозный эгоизм. Какое мне дело до мира? Я занят своей бессмертной, личной душой. Но так ли это? И опять-таки, можно не вдаваться в отвлеченности, а посмотреть кругом себя, чтобы убедиться в том, в какой кровавый хаос, в какую бессмыслицу, в какой страх и какие страдания завели людей идеологии, утверждающие примат внешнего над внутренним, подчиняя человека всегда и во всем безличному коллективу. И не пора ли пересмотреть это ходячее и столь устаревшее утверждение, согласно которому религия, вера, христианство, сосредотачивая внимание человека на его внутреннем мире, тем самым уводит его от заботы о внешнем мире? Когда-то Достоевский сказал, что нет и не может быть никакой любви к человечеству без веры, бессмертия души. С первого взгляда это утверждение может показаться спорным, если не абсурдным. Причем тут бессмертие души, если нужно добиваться элементарной свободы, справедливости, сытости? Не надо ли, напротив, забыть о бессмертии для того, чтобы полюбить смертного человека на этой земле? Достоевский утверждает: если нет веры в бессмертие, все кончается ненавистью и рабством. Если вдуматься, то правда Достоевского, а за ним и правда христианства становятся самоочевидными. Ибо если нет этого вечного и неразрушимого начала в человеке, того, что возвышает его над материей, что же любить в нем? Так, рано или поздно. Но миру придется вернуться, увы, путем страшных страданий, крови и слез, к этим простым словам Евангелия. Не спрашивайте, где Царство Божие, ибо Царство Божие внутри вас. И всякий, кто узнал его, кто живет его красотой, светом и истиной, в конечном итоге делает больше для мира и человечества, чем носители отвлеченных программ грядущего человеческого счастья, ради которого сначала нужно лишить свободы и превратить рабов чуть ли не всех людей. Обо всем этом напоминают нам, свидетельствуют нам пасхальные дни, ибо наполнены они живым воспоминанием об одном человеке, не искавшим ничего, кроме торжества в душе человеческой Царства Божия. И вот на протяжении тысячелетий, наполнившим мир своим учением. Сейчас, по всей вероятности, мы достигли предела внешнего в мире. Но потому так показательно, что именно сейчас, сильнее, чем когда-либо, звучат голоса одиноких людей, зовущих нас назад, к внутреннему, к вечному, к бессмертному. Нужно ли называть имена Пастернака, Солженицына и столь многих других? Своим мужеством, своим творчеством они зовут нас к тому подлинному, что одно может вывести нас из тупика безличных идеологий. И имя этого подлинного – вера.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, архивная запись его беседы на Радио Свобода. Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».